Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Это программа «Цена Победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас в гостях, и сразу представлю, поскольку я знаю, что когда Елена Сиянова приходит в гости в программу «Цена Победы», то это привлекает нашу аудиторию, любит поговорить с Еленой Сияновой и потом подискутировать с ней на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Итак, историк и писатель Елена Сиянова, здравствуйте.
Добрый день.
Говорят, что работает сетевизор, и, насколько я помню, он работает на всех устройствах, которые только есть в этой жизни, айфонах, айпэдах и на всем, что там работает на платформах Google Android. Вот какие-то слова я эти уже запомнил наизусть, я их и говорю. Тема наша сегодняшняя, она звучит так. Конрад Аденауэр «Цена поражения». Вот в программе «Цена победы» у нас сегодня тема «Цена поражения», и связано это с личностью Конрада Аденауэра, первого, собственно говоря, канцлера Федеративной Республики Германии после окончания войны, человека, который очень много сделал для восстановления Германии, но его биография, его судьба, она, в принципе, очень интересна, как судьба одного из представителей, одного, причем из таких ярких и известных, очень известных представителей немецкой нации той поры. И как на примере этой судьбы, на примере этого человека, можно хотя бы увидеть, что все там было не так уж одинаково и однозначно, да, потому что сам Аденауэр, хоть советская пропаганда его всегда преподносила как человека такого правых взглядов, и особой любовью он у наших пропагандистов, по-моему, советских не пользовался, но он был реально, ну, нельзя его назвать, наверное, антифашистом, но нацистом он не был, во всяком случае, за что, по-моему, даже да, два раза отсидел в тюрьме.
Нацистом близко не был даже.
Да, что... я не буду предвосхищать все то, что там сегодня будет рассказывать Елена Сиянова, которая, как я понимаю, Лена, вы увлеклись личностью Аденауэра.
Ну, я пытаюсь закончить четвертый роман вот этой трилогии. У меня как раз там 45-49 годы. Без Аденауэра, естественно, эти годы, да, вообразить себе невозможно. Ну, а если говорить вот о том, как сформулирована тема «Цена поражения», конечно, цена поражения была чудовищной. И с точки зрения материальных, имущественных, людских потерь. Но все-таки вот согласитесь, что города можно отстроить, детей можно родить, сама природа поможет. А вот психологически и духовно Германия, конечно, была, грубо говоря, в большой черной яме.
Надлом произошел.
Потому что, да, цена вот психологического... Да это не надлом, это была действительно пропасть. То есть немцы, собственно, ну, в духовном плане, психологически, они потеряли почву под ногами на какое-то время. И вот если бы, наверное... государственный деятель, вот такой, как Аденауэр, просто посулил немцам возвращение удобной, счастливой жизни. То есть, грубо говоря, посулил бы им масло на бутерброд, а там завтра еще более толстый кусок, а еще там через год колбаски, он уже был бы крупным государственным деятелем. Потому что время было чудовищное. У меня вообще ощущение, что Германия... Вот как таковая Германия в разных вот ее ипостасях сохранилась только на четверть. Возможно, я ошибаюсь. Все остальное было просто вот в полной разрухе. Но Аденауэр, наверное, все-таки может считаться великим государственным деятелем. Потому что он сумел не только посулить немцам материальное благо и выход вот из этого... чудовищной из этой разрухи, возвращение просто к нормальной жизни, он сумел восстановить их, этот народ, психически, психологически, душевно, духовно, как угодно. Он сумел им дать духовную основу. А это мало кому удается, в общем-то, из политиков. Ведь он прекрасно понимал, что Гитлер за довольно-таки короткое время сумел в душах, в сердцах, в умах немцев вот сделать вот эту спайку. Родина и государство. Всё-таки согласитесь, никуда мы от этого не денемся.
Ну, это свойство, в общем-то, всех тоталитарных режимов.
Да, и вот на самом деле Аденауэр понимал, что политическое долголетие без этого невозможно. И он тоже нашел эту спайку. Он тоже сумел в сердцах и в умах немцев вот, соединить родину с государством. Каким образом? Через что? Наверное, мы об этом немножко попозже скажем. Просто, понимаете, вот такая личность, как Аденауэр, вот она удивительная. Ведь он ни по каким параметрам, ни по рождению, ни по воспитанию, ни по жизненным обстоятельствам, ну, не должен был стать не просто крупным, великим, вообще никаким политическим или каким-либо
деятелем. Почему? Он же довольно быстро делал свою карьеру, насколько я помню и знаю.
Совершенно
да,
верно.
Когда Гитлер пришел к власти, он уже к тому времени был бургомистром Кёльна,
да.
Далеко не
Но
последнего города.
Я говорю,
города
что по рождению, по да. происхождению ему ничего не было дано для этого. Ведь он же был, во-первых, третьим сыном в семье. Отец даже не мог выделить деньги на его образование. То есть семья, кстати, вот поколение вот Конрада младшего, это всего второе поколение чиновников. А дед его был вообще пекарем. Это была вот, собственно, прослойка вот эта, вот, вернее, вот этот класс мелких лавочников. То есть он никак не из аристократии. Хотя это довольно обманчивое, он производит впечатление. Вот обратите внимание, как он ведет себя, как он одевается, какой это барин, как на нем все всегда с иголочки, как будто он просто рожден вот где-то вот в каких-то аристократических кругах. На самом деле он вот из крестьян, из лавочников, он сам себя сделал. Он не давали ему продолжить образование, он добился. Он закончил университет экстерном, проучился ровно столько, сколько отец сумел оплатить. И вот дальше он идет под таким путем, когда все обстоятельства ему мешают, тормозят, а он все-таки их пробивает. Вот откуда рождается такая воля? Откуда? Почему в его старших братьях этого не было? Почему природа дала это именно ему? Ну вот она ему дала. Наверное, это природа. Да, он действительно очень удачно делал карьеру. Он был помощником обер-бургомистра. Кстати, это тоже, как говорила Екатерина, счастье не так слепо, как нам кажется. Он очень выгодно женился. Да, это ему помогло. Довольно быстро он становится самым молодым обер-бургомистром Кёльна. Где-то в районе, в возрасте где-то 41 года, по-моему.
По-моему...
И,
да,
он... да, и вот с 17-го года по 33-й год он становится одним из самых, мало того, что он один из выдающихся канцлеров, он еще один из самых продуктивных, удачливых хозяйственников, которые когда-либо в Кёльне существовали.
Лен, а это про это легенда или это реальная история, что когда, будучи бургомистром Кёльна, он должен был вроде встречать нового рейхсканцлера господина Гитлера.
Но мы до этого дойдем еще.
Да, и что он не поехал его встречать, послал своего заместителя.
Это не легенда, ни в коем
случае. Это не легенда, да, и распорядился снять все нацистские флаги в городе.
Это факт.
Это факт. Это февраль, по-моему, 1933 года.
Да, да, было такое.
То есть он с самого начала не принял Гитлера, да?
Ну вот он на посту бургомистра Кёльна становится политиком, политиком до мозга костей. Очень трудно сказать, что он принимает, что он не принимает на самом деле. Он ведет себя как политик двойственно. Он все время оставляет за собой возможность всевозможного лавирования. Если не сказать манипуляции. То есть вот его отношение к Первой мировой войне. Он работает на войну, он поддерживает ее всячески. Тем не менее, высказывается о Первой мировой как о величайшей глупости. Но интересный момент, вот это его работа обербургомистром Кёльна. Вот откуда в нем это? Да нет, наверное, вот действительно среда лавочников, вот она порождает такие характеры. Как он наладил снабжение города? как он наладил строительство. Ведь Германия после Первой мировой тоже, в общем-то, лежала достаточно, ну, не так, как после Второй, но тоже, в общем-то, был кризис тяжелейший. А Кёльн-то процветал. Вообще весь Рейнланд. Там ведь помимо общегерманских проблем, там же была тяжелейшая сепаратистская кампания. Вот, кстати, это тоже нельзя миновать. Нацисты были не так уж и не правы, когда его преследовали потом, потому что ведь в начале 20-х речь шла о создании независимого рейнского государства.
Угу.
И вот опять он лавирует. Он, с одной стороны, он за сохранение Рейха, то есть он высказывается как за создание вот, левобережья, то есть присоединение вот к этому вот единому рейнскому независимому государству, но в составе федерации, что совершенно было тогда нереально. Он, тем не менее, вот, ведет всю свою политику все-таки в рамках, в русле сепаратистов. Вот тоже надо сказать, это так. Но когда главный сепаратист приходит к нему и требует от него согласия что-то подписать, он его просто посылает очень грубо. И вот эти самые отвязные сепаратисты, они ему вынесли смертный приговор. Как он потом говорил, что это была моя охранная грамота. Тем не менее, вот его вот эти все ходы, вот все вот эти вот, они же, в общем-то, тоже были видны. Поэтому, конечно, в 1933 году ему вменили вину вот эти все телодвижения по отрезанию Рейнской зоны от Рейха. Mm-hmm. Это была бы, конечно, чудовищная для Германии вещь. Но не так уж у него путь был безоблачен. Он, конечно, очень часто в то время еще наживал себе врагов. Причем сам не понимая, я вот читала в его мемуарах, он даже сам не понимал, откуда они выскакивали, как черти, буквально вот из бутылочки. Например, он нажил себе врага в лице нашего с вами знакомого Роберта Лея, который ненавидел его просто какой-то печеночной ненавистью. Я долго не могла понять, почему. Ну, Лей был гауляйтером Кёльна.
Mm-hmm.
И все, наверное, дело было в ревности. Они оба очень любили этот город, и каждый чувствовал себя его хозяином. И вот именно Лей развязал против Аденауэра в 20-е годы вот эту кампанию, где его поливали просто, ну, всевозможной грязью, его семью, его детей, его жену.
Такой на городской почве, да?
Да, вот на такой. Его обвиняли в коррупции, в каких-то счетах, в масонстве, бог знает в чем.
Но он же заодно там он был там, в каких-то компаниях частных, крупных, промышленных, он там в наблюдательных советах.
Да, в наблюдательных советах он состоял. Ну, сказать, что он очень, так сказать, шустро делал состояние, нельзя. Там не с чего было тогда еще.
Ну, да.
Ему какие-то приходили счета, какие-то там личные переводы за границы, вот из Америки, в частности, об этом, может быть, ссылаются на это, когда говорят о том, что он был в ложе, и ему помогали братья.
Знаете, что удивляет, Лен? Вот смотрите, такой вот поступок, о котором вот мы упомянули там, в 1933 году, там, в связи там, с приездом Гитлера. Неприятие национал-социализма, которое он, в общем-то, не очень-то и скрывал, да? Я имею в виду свое неприятие.
Он не просто его не скрывал, он его афишировал.
Да.
Он недооценил, да. Кстати,
он два раза он попадает в руки гестапо, да, в 1934 году и в 1944. Но не более того. То есть почему все-таки при всем при том нацисты не применили к нему более жесткие, скажем так, санкции?
Ну, значит, вот эта вот ситуация на мостах, на мосту, где он поснимал все нацистские флаги, не встретил, не поехал на аэродром встречать Гитлера. Вы знаете, на самом деле Гитлер не очень на это сильно рассердился. В общем-то, это было... Ну, Гитлер был-то не до этого. Это был такой демарш, который вот... Ну, как-то он, собственно, никакого вреда не нанес ни Гитлеру уже, ни партии, ничему. Но вот нажил он врагов. Гитлеру надули в уши тогда, с одной стороны, бывший гауляйтер Кёльна, а с другой стороны, Геринг. Вот ненавидели эти два человека Аденауэра. Там опять были какие-то обстоятельства, можно это объяснить, но неважно. Они ненавидели его личной ненавистью.
Это было этого недостаточно было, чтобы расправиться с ним, что называется, окончательно?
Вы знаете, в 1933-1934 годах Гитлер еще играл в демократию, он не расправлялся так направо и налево, как это было после покушения. Все-таки соблюдали законность, с какой стати. Ему про него...
Покушение вы имеете в виду уже... 44-го года, да. Это тоже интересная вещь.
Сейчас, секундочку. Да. Провели кампанию по очередному, так сказать, очернению Аденауэра. Его сняли с должности обер-губернатора. Но, ну да, его там допрашивали его как-то. Но на самом деле без особых последствий. Его просто лишили... Во-первых, право заниматься политической деятельностью, что само по себе для него было чудовищно, потому что он ничего другого не умел. Его лишили источников доходов. Так что, в общем, что для него это было смерти подобно. Кстати, я забыла еще один момент упомянуть. Вы знаете, что он, по-моему, в 26-м году, он ведь его, вернее, выдвигали на пост рейхсканцлера. Но он не вложился в эту кампанию, он понимал, что они меняются, и правительства слетают. То есть он как бы предвидел, что, наверное, основная его политическая карьера еще впереди. То есть он не рассчитывал всерьез победить, но вот был такой факт.
Да, ну, вообще рассчитывает на то, что основная политическая карьера все-таки возникнет уже в каком возрасте, да?
Там, да, он был тогда главой партии Центра.
Сколько ему там, за 60 же было, да, когда он стал...
Да, он 67-го года рождения, вот и считайте,
45-го.
76-го, да.
Да, уже под 70, ну, под 70 было, 40. Ну, он там сначала до канцлерства, он еще был там какой-то, был промежуточная, да, структура, парламентский совет или что-то типа этого, да,
да, он возглавлял. Да, 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 да.
Ну,
у него были
еще
какие-то
страны.
Должности, ну, вот, да, 76, там сколько, плюс 49, это, конечно, возраст... Для политика расцвет, как говорил, ну, Мюллер.
Да, в общем-то, я помню, что еще при Брежневе еще говорили, что 70 лет у нас стал средний возраст в Советском Союзе.
Ну, отчасти он исключение, конечно.
Да, это все шутки. Ну, вот смотрите, у меня два вопроса к вам. Первый вопрос – это несмотря на неприятие национал-социализма, который он афишировал, как мы выяснили, 44-й год, покушение на Гитлера, и он к нему не присоединился. Это первый вопрос. Почему? И второй вопрос, может быть, вот в 1933 году он заканчивает свое мэрство, да, в Кёльне, он перестает быть обербургомистром. Что он делал-то эти 12 лет до окончания войны?
Жил, выживал. Ну, как вот любят выражаться многие его биографы, это было время его обдумывания. Обдумывание им своей будущей политической программы, выстраивание вот той самой политики, которую он
понимал,
будет проводить.
Он понимал, что
красиво
обречён
звучит.
Гитлер.
Нет, конечно. Ну, на самом деле, я говорю, вот так красиво это все звучит. Но думать, тем не менее, не запретишь. Он действительно и скрывался, он жил в каких-то монастырях, жил в своем имении, выращивал розы, занимался садом. Но процесс... осмысление, процесс... Вообще, мыслительный процесс у человека не остановишь. Я думаю, что он действительно очень много тогда передумал, обдумал, выстроил для себя. То есть, вот, может быть, это не совсем такая красивая модель, вот как он там выращивал розы, обдумывал вот свое будущее канцлерство. Конечно, он ничего не предвидел.
Ну, конечно, как-то можно.
И как до 44-го года кто мог предвидеть, что все вот так быстро закончится? Но, вы знаете, он на самом деле в самом начале всерьез не воспринял Гитлера. Потом он говорил себе, что он ошибся, что все это серьезно. Но вот как он пишет, вот что-то ему в душе все время подсказывало, ну не может это продолжаться долго, это слишком абсурдно. Можно верить, нельзя. Но тем не менее он действительно ничего не делал. У него был запрет на политическую деятельность. Читал, писал.
Но, тем не менее, в 44-м году, значит, с одной стороны, он не присоединился к заговору, с другой стороны, его в очередной раз арестовывает гестапо, подозревая, кстати, что он участвовал в заговоре, но, видимо, не найдя подтверждения, его отпускают, да?
Он был слишком осторожен, чтобы всерьез... Здесь вот довольно темная такая, вот так же, как с его играми, с заигрыванием с сепаратистами, так вот его какое-то около хождение, около заговорщиков. На самом деле, вот как-то ничего не, не... одни домыслы. Можно только предполагать, что он ни с кем всерьез не завязался, вот так скажем, не оставил никаких следов. Ну, конечно, сочувствие какое-то он... Какие-то визитеры у него были, безусловно. Но, вы знаете, интересный очень факт. Вот в 44-м году я сначала думала, что это вымысел. Слишком уж оригинально это выглядит. Потом я нашла это у нескольких биографов, этот факт, что когда его арестовал гестапо, двое его сыновей, они же служили в вермахте, и вот они написали...
Они его вызволили вроде оттуда, да?
Они пожаловались, ну, не лично Гиммлеру, но, в общем, кому-то из крупных гестаповских начальников, не знаю, кому, вот как-то не встретила имя. Текст был примерно следующий. «Пока мы проливаем кровь здесь за Великую Германию, нашего старого отца, который, в общем-то, ни в чем не замешан, вот сажают, волокут, трясут и допрашивают». Ну, типа, грубо говоря, что это за безобразие. И вы знаете, в общем-то, может быть, это подействовало, но один из его старых друзей, он в Люфтваффе тогда служил, он, собственно говоря, его каким-то обманом оттуда вывез. Ну, как-то с трудом верится, чтобы можно было без согласия гестапо вот так уж вот прямо из-под носа его... Оттуда. Ну, вот какая-то такая вот история.
Ну, вообще, да, мы вообще плохо представляем,
в общем,
все взаимоотношения там в Третьем этом Рейхе.
Ну да, это...
Да, там какие-то вообще странные бывали истории. Как, кстати говоря, там, если вспомнить 17 мгновений весны, там тоже какие-то странные, когда приезжает, там Штирлиц забирает из тюрьмы человека. Да.
Ну, наверное, у него была какая-то бумажка.
Ну, все равно.
Полномочий. Там... Но тем не менее, вот, вот его, да, тем не менее, его вызволили. Он скрывался.
Ну, это вот какие-то там тоже разные источники, но вот есть такая версия, что основную роль сыграли как раз сыновья.
Сыновья, да. Но тут вот, если есть еще пара минут...
Минутка.
Минутка.
Даже полминутки.
Здесь, ну, тогда, наверное.
Но у нас еще будет впереди время.
Да, потому что там очень тяжелая история, связанная с его арестом.
Вот в 44-м году, да?
Да, да. Очень тяжелая. То есть вот этот... Это вот разлом, вот этот вот весь кризис, он очень тяжело прошел и по его семье. Я расскажу.
Ну, об этом действительно поговорим после небольшого перерыва. Там вообще еще много у нас интересных тем. Между прочим, это еще его взаимоотношения с нацистами после войны. Он вот от неприятия национал-социализма и нацизма после войны был довольно таким активным их, ну, не то чтобы адвокатом, но, во всяком случае, продолжал давать им гражданскую жизнь.
Это в рамках той политики, которую он проводил после войны.
Ну, обо всем об этом через несколько минут в программе «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную и аудиторию сети Визора. Прилагать мне еще не придумали никак. Программа «Цена победы», Виталий Дымарский ведущий, и в гостях у нас Елена Сьянова, писатель-историк. Говорим мы о Конраде Аденауэре. Лен, вы до нашего небольшого перерыва обещали рассказать какую-то душераздирающую историю. Все правильно помню, про 44-й год, про арест Аденауэра.
Да, история действительно тяжелая очень. Дело в том, что он скрывался довольно удачно. Его не могли найти. Но арестовали его жену. Посадили ее к проституткам и пригрозили, что если она не назовет место пребывания мужа, то сюда же сейчас поместят и ее дочерей. И она назвала это. Я не знаю, понятно ли это, что такое для немецкой женщины было предать, ну, фактически предать мужа. Это все равно, что отказаться от Бога. Но она назвала это его местоположение, его арестовали. Так вот, пережила она это. Она была очень здоровая, крепкая, красивая, цветущая женщина. Но после этого она вскрыла себе вены. Хотя он убеждал ее, что по-другому она не должна была поступать. Нужно было спасать детей. Тем не менее, через какое-то время она, ну, ее вытащили. Потом она отравилась еще раз. Пыталась покончить с собой, ну и, в общем, года через 2,5-3 потом умерла, поскольку была интоксикация. Вот так иногда перепахивает и личную жизнь.
Ну, это такой очень тяжелый моральный выбор, который стоит перед человеком в таких ситуациях, да, когда есть и современные, собственно говоря, ситуации такого же рода. Вот мы здесь на днях слышали, как в Белоруссии там одного из кандидатов в президенты заставляли там под угрозой того, что иначе с женой и сыном разберутся по-своему, да. А что делать? Остаёт, значит, и вот... Чтобы спасти их, он оговорил себя там. Ну, здесь немножко другая ситуация. Но
кстати,
это тяжело.
Он потерял свою первую жену незадолго перед избранием обер-бургомистром Кёльна. И вторую жену он потерял тоже накануне своего избрания
канцлера. Ну, так или иначе, все-таки в историю современной Германии Аденауэр, конечно, вошел не столько как обербургомистр Кёльна.
Вы напрасно думаете, его там до сих пор помнят.
Нет, это возможно.
Зеленый пояс.
Ну да, но тем не менее, вот, да, вот, в такой политической истории Германии все-таки основной его период – это период канцлерства. С 49-го, значит, он 14 лет, по 63-й год, то есть он ушел в возрасте, значит, сколько, 87 лет, да, по-моему, он ушел.
Да, как-то вот...
Он, кстати говоря, был канцлером на 2 года больше, чем Гитлер. Да, Гитлер 12 лет, а Аденауэр 14 лет. Еще до этого он возглавлял вот этот вот парламентский совет.
Почему он ушел? Он довольно мирно ушел сам.
Ушел сам.
Ушел,
да.
Передав Эрхарду, в общем-то, бразды правления своему же министру.
Да. И он в историю вошел, как, во-первых, как такой восстановитель, да, страны, вот то, о чем вы говорили. Но у него есть еще одна ипостась, да, это он один из отцов европейской интеграции. Он помирился с Францией, да, он был одним из создателей вот этого, как называется, союза, да, угля и стали, да, который был прообразом фактически общего рынка, а потом Евросоюза. Вот основное все-таки, вот, что бы вы выделили, это все-таки его экономические теории. Не только теории, но и практики, я бы сказал.
Экономические теории – это не его прерогатива, он никогда в это не вмешивался. Дело в том, что я все-таки повторю вот свою мысль, вы, может быть, не очень ее пока восприняли. Ведь,
родина и государство.
Вы знаете, чем он занимался с 45 по 49 год? Вот он и нашел вот эту самую духовную, психологическую основу, которая должна быть, сейчас объясню, которая должна быть приложена к хлебу с маслом. ХДС.
А, Христианская демократическая,
конечно,
партия.
Да. Это объединение всех христиан, прежде всего христиан Германии, на основе вот таких вот общехристианских ценностей. Вообще, когда идеология слабеет в государстве, церковь обычно вот... подставляет как-то плечо. Ну, тут вот у него получилось. Хотя тоже были свои трудности. Ему же нужно было в какой-то степени помирить католиков с протестантами. Он-то сам был католик. Католики еще как-то шли на сотрудничество, протестанты такие рога выставляли. Но он сумел. Он сумел создать этот союз. ХДС, ХСС, ну, это баварское ответвление такое, да, христианско-социальный союз. Кстати, я помню, когда в молодости я слышала ХСС, мне резало слух. Недавно только был СС, вдруг ХСС появилось. Тем не менее, это был христианско-социальный союз всего нас.
Это баварский, его Штраус, по-моему, возглавлял.
Да, это такое ответвление было. Так вот, он занимался созданием вот этого союза, этой партии. Эта партия и стала политической основой всей его будущей деятельности. Это его заслуга. Но помимо этого, он сумел еще подобрать, ну, что называется, команду. Во-первых, это блестящий для того времени экономист Эрхард, который предложил ту самую модель
социально ориентированной
рыночной экономики, которая в тех обстоятельствах была выигрышной. Хотя вообще... социально ориентированная рыночная экономика – это полный бред. Потому что рынок заточен на прибыль. И сориентировать рынок социально можно. Экономическое германское чудо как раз основано на том, что это было сделано.
А экономическое
на основе чего? Инвестиций. Внешних инвестиций.
Ну, безусловно.
То есть модель Эрхарда сумела очень правильно распределить Вот эти сейчас уже 1,5-1,6 миллиардов уже на Германию. Вот такие цифры появляются по плану Маршалла.
По плану Маршалла, конечно, безусловно, там без... Кстати говоря, там, ну, я думаю, что историки экономики это лучше знают, но действительно, я думаю, что там при всех достоинствах и Аденауэра, и Эрхарда, и всех, но там, в общем-то, наверное, решающую роль в восстановлении экономики все-таки сыграли вот эти вот внешние вливания.
Безусловно, надо было ими распорядиться. Их нужно было встроить в ту самую верную для того момента модель, экономическую и прочее.
А как это важно, мы знаем даже и по сегодняшнему дню, как правильно распорядиться деньгами. Мало того, чтобы они были, надо еще им правильно распорядиться. Да?
Ну да. Потом у него был замечательный министр финансов, Шуман, по-моему, его звали. Он все свои, весь, всегда прием посетителей, любых посетителей, он, это не анекдот, это правда. Чисто начинал с фразы «денег нет и не предвидится». А это вот в данных условиях было очень верно. Он очень был такой прижимистый и неприжимистый.
Все министры финансов
на глупости.
Такие.
Ну да.
Я вам говорю.
Возможно. Ну, как-то мы таких не очень видим. Последнее время.
Даже наши министры финансов прижимистые.
Но это они нас уверяют, что они тратят на дело. И вот, тем не менее, все-таки Аденауэр, провозгласив вот эту программу социально ориентированной экономики для Германии, он очень быстро смог показать результаты. Ну, что это было? Это было то, о чем мы постоянно говорим сейчас. Это хорошие зарплаты, это жилищное строительство, это рост пенсии в зависимости от роста ВВП. Это, ну, поощрение инвестиций, части заработной платы, фонды предприятий и так далее. Это какие-то процентные там сделки по вкладам. Масса вот таких вот очень конкретных вещей, которые неожиданно заработали. Потому что на них было, они, их было чем проплачивать в то время.
Ну, да. Лен, а вот такой вопрос еще. Вот этот приход Аденауэра к власти фактически, да, после 1945 года, после поражения в войне, это было такое чисто внутреннее германское дело, такая политическая конкуренция сил внутри Германии, или все-таки вот в продвижении Аденауэра и там других политических сил какую-то роль играли оккупационные администрации?
Безусловно,
да?
Прежде всего американцы, потому что американцы его очень быстро восстановили в должности обер-бургомистра в 1945 году.
Да, он опять стал обер-бургомистром.
Да, какое-то время. Но потом эту зону заняли, она попала к англичанам, его опять оттуда спихнули, и с англичанами у него были большие трудности. Вот, кстати, как раз они заключались в том, о чем вы говорили. Он очень мягко проводил, очень мягко относился к программе денацификации.
Да, и за что его упрекали.
Да, но он считал, что немецких чиновников, которые, ну, не запятнаны уж прям совсем в какой-то крови, не сотрудничали с гестапо, хотя кто не сотрудничал в то время, так или иначе, их можно восстанавливать в должности, в довольно крупных должностях. Ему это англичане вменили в вину.
Он ведь параллельно с тем, что он был рейхсканцлером, да? Ну, канцлером.
Это еще до того, как он был, до образования.
Не рейхсканцлером, а канцлером, когда он стал канцлером, он еще какое-то время был параллельным министром иностранных дел.
Да,
вот,
да.
Так вот, в штате МИДа тогдашнего германского 2/3 чиновников были бывшие члены НСДАП. И он, знаете...
Ну, как это оценивать? Безобразие полное.
Вот. И социалисты, социал-демократической партии, его за это
вполне
упрекало.
Вполне, так сказать,
упрекало, а он, да, более того, он, значит, потом восстановил имущественные права членов партии, пенсии им вернул и так далее. И это вот интересно, да, что несмотря на неприятие национал-социализма своего, видимо, это нужно было ради вот, воссоздания страны, ради воссоздания,
да,
общества.
Да, это нужно было, чтобы привлечь грамотных людей, чтобы эти структуры как можно быстрее заработали. Ну... Хотя, конечно, не такими методами. Денацификация в западных территориях была, на самом деле, проведена просто чудовищно. Чуть ли не, в общем-то, 0,1%, по-моему, только реально получил какое-то наказание. Так как-то все это... Ну, это все его пикировки по этому поводу с Шумахером, который был лидером СДПГ.
Угу.
Они, собственно, очень, когда читаешь, очень правомерны. То есть, кстати, вот еще один момент, еще одна компонента, составляющая успешности Аденауэра, он ведь считал, что обязательно нужна сильная, действующая, реальная, уважаемая оппозиция, а не фиктивная. Поэтому вот я говорю, его пикировки вот с тем же Шумахером, он, кстати, тоже интересная личность. Господи, однорукий, одноногий, такой, знаете, фанатичного вида, вот такой вождь времен французской революции, очень обаятельный вот в этом своем вождизме. Это я без всякой иронии говорю, на самом деле человек очень уважаемый, очень искренний, очень достойный. Они с Аденауэром постоянно наносили друг другу такие звонкие пощечины. Вот такая вот у них вот. Тем не менее, по-моему, сохранили какие-то более-менее сносные отношения. А вот с лидером коммунистов, Максом Рейманом, да,
они,
это
дружили,
были кинжальные удары.
А, по-моему, они чуть ли не дружили.
Да, вот я об этом и хочу сказать. Да. Не только, нет, они не дружили, они... Под дых и кинжалами. То есть, если, опять же, почитать реплики, которыми они обменивались,
да.
Не профи, а власть.
Но за пределами политической сцены?
Нет, нет, нет. Только потом, когда оба уже были престарелые, да, ушли,
уже...
были уже вне неудел, они действительно встречались, они беседовали. То есть, Аденауэр умел удержаться с людьми на вот какой-то грани уважения. Он не переходил вот на вот это вот грязное белье, на вот эти вот... Как с ним когда-то поступили, вот он так никогда не поступал ни с кем. Надо ему отдать должное.
Ведь еще интересный факт. Вот с одной стороны, вот это вот поведение в отношении бывших нацистов, да, за что его, в общем-то, многие упрекали даже внутри Германии. А с другой стороны, чуть ли не половину всех денег, которые получили по плану Маршалла, ушли на репарации, компенсации жертвам Холокоста.
Это
да?
Еще один.
И был, да, и был он принят в Израиле.
Парадоксальный момент,
да.
Когда
да,
он встретился
с президентом,
вот, президентом
Еврейского конгресса.
Тот был уверен, как все биографы утверждают, во всяком случае, я об этом только читала в биографиях, что тот был уверен, когда он заявит вот эту сумму, то Аденауэр начнет торговаться. А он не сказал ни слова. Более того, он считал, вероятно, что Германии нужно восстанавливать репутацию и таким образом.
Да. И когда он умер в 67-м году, Бен-Гурион провожал его, приехал
да,
на похороны.
Да, на похороны. Ну, вот есть еще одна довольно такая, я бы сказала, тоже неоднозначная, темноватая сторона в деятельности Аденауэра. Это его отношение к интернированным немцам.
Ну, когда он же договаривался в 55-м году.
В 55-м году. А мог сделать это гораздо раньше. Так он, понимаете, он иногда был достаточно циничен и однозначен в своих объяснениях mm-hmm. чего-либо. Он так и говорил, что, в принципе, нам невыгодно сейчас кормить эти...
Там сколько там, по-моему, 1040, по-моему.
Да нет, побольше. Обычно. Побольше, конечно. Потом неизвестно, что они привнесут. В общем, ему не нужны были эти проблемы. Потом, когда это все уже несколько окрепло. Тем не менее, вот за его и упрекали за это, потому что такое отношение к соотечественникам, оно, конечно, не красит политика.
И, кстати говоря, когда он приехал в 55-м году в Москву, и вот, собственно говоря, восстановили дипотношения, и был поднят вопрос о военнопленных, то на переговорах с Молотовым, я не знаю, правда это или нет, там был такой эпизод, что Молотов там по поводу военнопленных, там какая-то типа торговля была, да, и Молотов, значит, попрекнул Аденауэра гитлеровским нацистским прошлым Германии. Мол, о чем вы вообще говорите? Вы вспомните, на что Аденауэр ответил Молотову, а кто подписывал договор с Гитлером, вы или я?
Ну, это такой обмен любезностями,
да,
в кавычках. Кстати, ведь Аденауэра еще упрекали в милитаризме. Я помню, вот еще Я-то застала эту историю еще, она не так давно от моей учебы в школе. Мы-то хорошо знали имя Аденауэра, в общем.
Я-то вообще хорошо знал это.
Вот ему был такой термин четкий – реваншист.
Реваншист.
За восстановление.
Все правые в Германии были реваншисты.
За восстановление вооруженных сил.
Да.
Вот за это прежде всего. Ну, наверное, он отчасти был реваншистом.
Он, кстати говоря, еще интересная позиция была его. Он был, ну, как бы это сформулировать, не то чтобы рад это, наверное, не то слово, но он считал полезным разделение Германии.
Да.
Говоря о том, что таким образом Западная Германия, ну, ФРГ, да, покажет преимущество своего пути развития по сравнению с коммунистической частью под названием ГДР.
Но,
что, так сказать,
это
победа,
слова,
победа одной системы над другой, вот такому
показательному. Это скорее объяснение, а опасения-то были иного рода, конечно, потому что, когда Сталин предлагал объединение Германии, то было ясно, что, ну, в принципе, наверное, Германия нейтральной быть не может. Наверное, это было ясно тогда всем. То есть можно заявить какой угодно нейтралитет, но что пойдет дальше? Или Германия попадет, как пишут биографы, под пяту Москвы. Хотя, кстати, не совсем понятно, почему не под пяту Запада она попадет. Наверное, все-таки нужно сказать, что 52-й год – это, наверное, пик силы социал-демократии и коммунистов в Европе все-таки.
Какой год?
52-й.
52-й?
Пиковый такой, да, момент.
А не конец 40-х, когда народные фронты образовались?
Нет. Все-таки 52-й год, хотя, конечно, здесь можно спорить. И тем не менее Аденауэр считал, что... Ну, он правильно понимал, что нейтрально Германия не останется. Ее начнут вот, собственно, раздергивать. Вот, поэтому лучше все-таки вот... Пусть вот эта часть, но она будет идти в том русле, в которое он для нее. А потом ведь Восточная Германия, это в принципе, экономически это обуза, в общем-то. Она и тогда была не нужна, а сейчас они уже открыто высказываются, что уже хватит там туда платить.
Ну, уже 20 лет прошло.
Знаете, политика, конечно, и политики, они циники, что там говорить.
Ну,
и что могло бы быть, поступи он,
пойди
он в 52-м году на...
Для такого вывода даже было судьбу Аденауэра изучать.
Но вы знаете, что интересно, что ведь в 49-м году, вы, наверное, почему это называете 49-й год пиком, да, или 45-й?
Ну, конец 40-х, я бы сказал, когда, собственно, ведь... в Восточной Европе, во Франции, кстати говоря,
да.
Народный фронт...
Там тоже
власти.
Был свой Аденауэр,
кстати. Там коммунисты входили в правительство, извините.
Да, но ведь как Аденауэр получил пост канцлера? Вы знаете, да, что голосование-то...
Ну, там плюс один голос.
Фактически в один голос, да. Причем говорят, что это был голос самого Аденауэра. Всему потом вот так это и вменяли, что Аденауэр сам себя назначил канцлером. То есть вот перевеса-то не было. Но одно дело, если даже у тебя небольшой рейтинг во время избирательной кампании или во время там, первых лет, когда ты у власти, другое дело сохранять и увеличивать этот рейтинг. Ведь вот он чем велик. Ведь он же сумел провести Германию через вот эти вот труднейшие годы, провести немцев так, что они продолжали ему доверять, они плевали в него, несмотря на то, что терпели трудности. Значит, он сумел, я повторю опять свою мысль, но он психологически сумел не выдернуть ни в одночасье, а вывести немцев из вот этой черной дыры. И не только при помощи Христианского Союза. Вы знаете, вот он прекрасно понимал, что Гитлер сумел пробудить в немцах дух коллективизма. И абсолютно из коллективизма вот выдергивать и в полный индивидуализм их погружать нельзя. Он придумал другой коллективизм для немцев. Это коллективная единая Европа. То есть Германия, это вот его козырь, его конек. на котором он вот скакал, так скажем, все годы канцлерства. Он говорил о том, что Германия должна войти на равных правах в единую семью европейских народов. Хотя при этом, конечно, при нем приток турок в Германию был огромный.
Как ну, никогда. А там же это как бы...
Ну да, тогда это было.
Да, тогда это как-то по-другому воспринималось.
Тем не менее, Аденауэра называют действительно
отцом. Потом еврейскую эмиграцию принял в огромном количестве, так сказать, чувствуя свою вину. У него во внешней политике, безусловно, один из главных прорывов, наверное, это был мир с Францией после стольких, можно сказать, лет, десятилетий, веков.
Да,
вражды.
Он всегда ставил на Францию, да, в ущерб Америке. Да. Кстати, иногда проигрывал здесь.
И Франция, и он, помирившись с Францией, интеграция. И занявшись европейской интеграцией.
Вот поэтому его называют дедушкой, по-моему, Евросоюза, да?
Ну, дедушкой. Отцом,
ну и вот пару слов, вообще. Наверное, о том, как он умер. Он умер очень спокойно, очень достойно. Его не вышибли из власти, он ушел сам. Он передал бразды правления очень удачному, кстати, канцлеру, которым Эрхард. Был Эрхард, да. Умер спокойно, принимал посетителей, писал мемуары. Буквально за неделю до смерти впал в кому. Тихо умер в кругу семьи, оставив глубокое уважение.
И было ему 91.
И только, да, не только среди своих поклонников, но и среди своих врагов. Вот тут надо ему отдать должное.
Надо ему отдать должное и действительно все-таки снять с мундира, если хотите, Аденауэра, вот те... в общем-то, незаслуженные какие-то пятна, которые в свое время мы там ставили на этот мундир. Противоречивый был политик, как и все политики, но очень эффективный, и таким был Аденауэр. Спасибо Елене Сияновой, до встречи через неделю, это была программа «Цена победы».
Программа «Цена победы».